говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. ...479 фотографий дворца Путина опубликовала команда Алексея Навального через год после появления нашумевшего фильма о строительстве грандиозного поместья на побережье Черного моря неподалеку от Геленджика. После выхода фильма в свет Владимир Путин заявил, что дворец ему не принадлежит, а близкий друг президента, бизнесмен Аркадий Ротенберг, сказал, что дворец – его собственность. Однако схема финансирования объекта, находящегося под усиленной государственной охраной, подтверждает выводы команды Навального. Строительство и реконструкция одного только главного здания оценивается в 100 миллиардов рублей. Из-за ошибки проектировщиков в здании появилась плесень, и объект, который планировалось достроить к 59-летию Путина в 2011 году, пришлось полностью переделывать. В фильме о дворце, который на YouTube посмотрели более 100 миллионов человек, интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализации. Это вызвало сомнения части комментаторов в том, что интерьеры действительно таковы, как утверждали расследователи. Большинство появившихся сейчас фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях. В реальности позолоты и других украшений, в том числе стилизованных российских гербов, было даже больше, чем в планах. Искусствовед Николай Иванов решил изучить эти фотографии и обнаружил немало любопытного, в том числе тайную шутку дизайнера роскошного бассейна. Наблюдениями он поделился со зрителями своего YouTube-канала. Это видео пользуется большим успехом, и сейчас Николай Иванов – гость программы «Культурный дневник». Я попрошу Николая рассказать, почему его заинтересовали эти снимки.
Я начал этим заниматься, решил это быстренько проанализировать, сесть и за вечерок рассказать то, что я вижу, то, что понимаю, да, как специалист, потому что я осознал, что команда Навального, при том, что она делает великое дело, она не очень понимает, что конкретно у них перед глазами, да, откуда это выросло, какие стили используются, какая мебель, каким образом копируются. И поэтому я решил им просто подспудным образом помочь, да, рассказав о том, что видно, да, и какие истоки у того, что было видно, какие стили играют наибольшую, наиглавную роль, да, в оформлении этого дворца, при выборе архитектурного убранства, при наполнении его. Это такая подспудная помощь, да, человеку, который сидит сейчас в тюрьме, и его команде.
Обычно принято высмеивать такую имитацию роскоши прежних веков, и команда Навального, собственно, это и делает. Вам тоже кажется эта идея устроить вот такой Версаль в Геленджике смешной?
Я попытался подойти к этому как специалист. Такой специалист, который максимально абстрагируется, что ли, да, от эмоциональной оценки того, что перед глазами. Я просто рассказал, откуда что взялось, какие ноги растут у какого стула и какие стили соответствуют тому или иному периоду правления, зависящему от там, авторитарных, демократических, более либеральных, менее либеральных устремлений правителя. Вот об этом я хотел как-то поразмышлять. Нет, но высмеивать, я, конечно, могу посмеяться над этим, да, но там действительно была, например, превосходная архитектура, сделанная по образцам Франции и Италии 18 века. И почему я должен смеяться над мебельщиком итальянским, который честно выполнил свою работу на высоком профессиональном уровне? И это действительно превосходная мебель. Да? Другое дело, что в сочетании они уже дают какие-то нюансы, и мы можем уследить какие-то тренды и оценить, каким образом это вкладывается, да, в традиционное представление российских властей о том, как должен выглядеть интерьер, каким образом он должен наполняться и каким мироощущением, каким этим током, который проходит в воздухе, это соответствует. Ну, то есть описать моду, да, логически ее попытаться объяснить на основании имеющихся факторов, да, и предпосылок. Ну, посмеяться, я могу, конечно, посмеяться над этим, да, но мне интереснее работа. Хорошо сделанная, плохо сделанная работа, да, ну, вот в таком виде, в такой вот смеси, да, проявленная. И попытаться достучаться, да, до каждого предмета, до его истоков, да, и до того, что стояло за вкусом заказчика, и каким образом мы можем определить вот это так называемое слово, да, художественный вкус, да, заказчика. Вот это предметы моего интереса. Эволюция красоты, эволюция логики красоты. Вот что меня профессионально интересует, и чем я, как, да, вот в эти 20 минут, сколько длится видео, старался поделиться.
Вы делаете в финале два вывода. Один о том, что в этих вкусах заказчика победил классицизм, а другой о том, что в убранстве нет ничего русского, абсолютно ничего. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей об этих выводах и, может быть, еще каких-то менее значительных.
Самое значимое, конечно же, что проявляется, что бросается в глаза, это, конечно же, классицистические тенденции. Они присутствуют и в архитектурном облике, и в оформлении, и их истоками является Древний Рим, и потом вот максимально проявленные образы, которые сложились там в конце XVIII века, ну и позже, да, в стилях, которые можно назвать неоклассицистическими. И эти стили, они не случайные, они не новы. Для России, да, с Екатерины периодически классицизм обслуживает чиновничьи здания и государственные учреждения. И можно заметить, что такие высшие этапы, самые строгие этапы классицизма, которые соответствуют слову «ампир», да, они сочетаются с периодами, когда страна воевала и когда она таким триумфальным образом сообщала о своих победах. Да. И в орнаментику классицистическую, да, и ампира врываются атрибуты, которые свойственны стране, которая победила, да. И это первая половина XIX века или там этап, который был во второй половине XX века, вскоре после Второй мировой войны. И здесь, конечно же, тоже заметны вот эти тенденции, которые классицизм подчеркивает и которые связываются с государственными устремлениями соответствовать этому стилю. Да, такая строгость нарочитая. Это стиль, которому соответствует принятие государственных решений, разговоры с чиновниками. Жесткая рука, да, демонстрирует свою волю, да, зачитывает какие-то законы. А это стиль, подчеркивающий геометричность, вертикали и горизонтали. Это стиль, который активно использует золоченые накладки. А русского стиля, да, удивительно, я не заметил никаких его следов, хотя известно, что сейчас, например, неорусский стиль очень популярен в России в связи со всеми декларируемыми, по крайней мере, публично тенденциями об укреплении русскости, да, об ее усилении, об обращении к корням, да, пусть мифическим зачастую, да, но тем не менее этот русский стиль, он претерпевает сейчас одно из самых мощных своих возрождений, ну, четвертая, наверное, волна русского стиля сейчас в архитектуре и в прикладном искусстве фиксируется, и нет ни малейшего следа этого стиля. Это вот меня удивило, да, потому что как будто бы дворец создается на территории России для первого лица государства, и ничего, ни зацепочки, да.
Как же, орлы, бесконечные орлы. Их анекдотически, да, много, и как раз команда Навального все время обращала внимание на репликацию этих орлов.
Да, орлы вот в венках круглых, загнанные в горизонтальные панели, так рельефно вырезаны. Я так предполагаю, что это резьба, а их там действительно очень много. Я еще думаю, что этот стиль классицизм связан с тем, что он напоминает об аристократических домах Европы и может свидетельствовать о тяге властителей России к этим домам. Да? Им очень хочется быть вписанным в эти же виллы, в эти же интерьеры. Им очень хочется соответствовать, да, тому, что называется старой элитой, что называется высшим светом Европы, быть каким-то образом одобренными, что ли. Эти интерьеры, они по большому счету соответствуют вот этому мироощущению, как мне показалось. Да, им хочется копировать то, как это принято в большом свете, как это принято у уважаемых людей, да, у тех, кто по их мысли руководит Западной Европой.
Какое помещение дворца вам показалось самым любопытным?
Самым любопытным мне показался бассейн. И да, я решил сделать это видео, когда вдруг обратил внимание на головной убор до одной гермы, которая расположена на пилястрах бассейна. И это такой очень специфический головной убор. Он похож на головной убор, сделанный из перьев индейцев. И с, наверное, 16 века, 17, 18 веке, когда в изобразительном искусстве речь шла об аллегорическом представлении континентов, то именно этот головной убор отвечал за Америку. Плюс оголенная грудь, да, погрудное изображение женщины. И, да, и мне показалось это отчасти юмористической, таким, юмористическим ходом, да, такой шуткой дизайнера, что человек, который плавает в бассейне, непрерывно его будет дразнить, да, вот эта женщина, которая аллегорически связывается с Америкой. И мне показалось, что этот ход просто необходимо озвучить, и он меня подтолкнул к тому, чтобы я записал это видео. В этом же интерьере очень много манеристических тенденций, да, вот отсылающих нас ко второй половине XVI века и так или иначе шифрующих шуточки. Да, и вот это мне тоже очень показалось интересным. Там, ну, вообще он микс, как и большинство интерьеров этого дворца, но вот здесь есть черты, которые были мне симпатичны, да, еще как орнаментоведу, потому что я увидел уважение там к орнаментальным объектам XVI века, и вот они здесь были репродуцированы.
Что вы скажете об этой знаменитой кальянной комнате с шестом? Она, конечно, выпадает из ряда вот этих вот интерьеров классицистических.
Ну, вообще, я бы сказал, что не так, что ли, выпадает, а она пытается подстроиться, да, под классицизм, однако, держа в голове то, что в ней будет происходить курение кальяна и стриптиз, да, поскольку что другого-то ожидать. И поэтому она как бы является таким миксом, как я думаю, двух стилей, да, вот классицизма, который красной нитью по всем зданиям проходит, и восточного стиля, который в петербургской аристократии XIX века, с московских домов того же времени ассоциируется с Востоком, да, и кальяны, стриптизы, такая расслабленная обстановка, орнаменты, которых здесь нет, но которые зачастую в восточных стилях присутствуют. Но человек, который покурил кальян и чувствует себя в таком вальяжном состоянии, ему приятно, да, разглядывать вот эти сетки орнаментальных полос, да, которые покрывают зачастую в восточных стилях стены и потолок, но здесь они ликвидированы. Здесь мы видим только напоминание о том, что это Восток, да, в профилях таких конструкций, стоящих вдоль стен, и они напоминают михрабы. Да, вот это такой обобщенный образ купола, используемого в Востоке. И он очень популярен, он есть там и в Марокко, и в Египте, и в Турции, и в Узбекистане. Да, и я думаю, что этот интерьер, он такая смесь, да, вот, классицизма и восточного стиля, ну, насколько это получилось, да, у итальянских дизайнеров, и насколько они могли себе представить, да, вот ту самую максимально расслабляющую атмосферу, да, которая должна сопровождать действия, которые ожидаются в этом помещении, на именно вот стриптиз и курение кальяна.
Есть ли, на ваш взгляд, какие-то очевидные просчеты архитекторов и дизайнеров?
Мой коллега из Петербурга Максим Итальянц, да, профессор Академии художеств, специалист по классицизму, он подробнейшим образом расписал, как практикующий архитектор, просчеты, да, в архитектурном оформлении. Где-то какой-то элемент был недополнен в соответствии с классицистическими представлениями, какая-то часть была излишне вынесена, и при даже визуальном осмотре она приводит к перегрузке, да, к дисбалансу. Но для меня это такая смесь. Ну, просчет это означает, что я должен держать в голове какое-то идеальное здание и думать о том, что оно есть на 100% совершенно, а все, что мы видим в постройках, которые пытаются его копировать, это какие-то такие вот ответвления, да, которые как будто бы не являются правильными. Но, на мой взгляд, если все стоит и работает, то вот окей, вот оно в таком виде фиксируется, и я пытаюсь анализировать, что было в голове у архитектора и дизайнера, насколько глубоко он проникает в историю искусств, насколько важны ему вот эти традиции, как он сочетает их со вкусами предполагаемого заказчика, каким образом он анализирует то, что будет затем перед глазами человека, который заплатил за этот интерьер. И он не должен, заказчик, раздражать предполагаемого жильца этого здания. И страх, я бы еще сказал, что здесь мы не столько должны говорить о художественном вкусе и красоте, которую формирует, как о художественном вкусе и страхе, которые формируют. В основе художественного вкуса прежде всего лежит у архитектора страх, сделать что-нибудь не так. Вот чего они боятся больше всего, когда делают здания, придумывают наполнение их, угодить, не быть репрессированным и получать в дальнейшем столь же большие и мощные заказы. Я не думаю, что там речь идет о наслаждении красотой. Я думаю, что там идет речь об избегании страха.
Несколько раз уже прозвучало слово «вкус». Можно ли вообще говорить о таких интерьерах с точки зрения хорошего или плохого вкуса? Георгиевский зал Кремля – это хороший вкус, да? Это бессмысленный, абсурдный вопрос. Где здесь критерии вкуса?
Я не арт-критик, я искусствовед, я иду вслед за ними. Критики архитектуры, они держа в голове какую-то модель, и пытаются говорить о том, хорошо это или плохо. Нет, я уже анализирую то, что я вижу перед глазами, и пытаюсь найти истоки того, что у меня перед глазами, пытаюсь выделить логические цепочки, пытаюсь понять, что стоит за этим вкусом. Не хорош он или плох, а какая логика была в голове, осознаваемая, неосознаваемая, просто копирование или такое разумное достаточно внедрение какого-нибудь элемента в интерьер. Меня вот это интересует. Но вкус, это здание только появилось. Нам нужно какое-то время и собрать как можно больше точек зрения об этой постройке, чтобы понять, насколько оно прекрасно. Я не думаю, что оно прямо шедеврально, потому что здесь никаких новых таких всплесков и каких-то оригинальных решений я не заметил. Это очень осторожное, эклектичное смешивание различных стилей, в основе которого лежит классицизм, чуть-чуть барокко, чуть-чуть белепок, чуть-чуть востока, чуть-чуть манеризма. Но в основе это классицизм. И здесь нет оригинальных ходов. И если определять вкус через то, что называется новизной, и то, что является, собственно, придуманным архитектором и дизайнером выходом каким-то идеи, то здесь мы не имеем подобного ничего. Оно такое, в принципе, заурядное. И если бы я проходил мимо этого здания где-нибудь в Европе, в Италии, мимо, то я бы не обратил на него никакого внимания, потому что оно не радует глаз чем-то новым, экстравагантным, чем-то выдающимся, чем-то прямо из ряда. Нет. Здесь очень осторожная попытка, но тем не менее попытка подстроиться под вкусы человека, который имеет власть и который платит деньги.
Но есть официальная эта версия, в которую очень трудно поверить, что это апарт-отель. Наверное, все-таки там есть элемент этого очень дорогого курортного отеля.
Отель все-таки предполагается, что человек должен снимать все здание, потому что мы здесь не заметили никаких признаков отеля, а именно лобби, разделение на номера, какой-то столовой, где бы можно было бы есть не одной персоне, а нескольким равноправно, и всего две спальни под позднее барокко, а где регулярные эти помещения. Нет, я не думаю, что это отель, с отелем здесь у меня ничего не вяжется. Эта архитектура не соответствует принципам, по которым выстраиваются здания отеля. Но иногда, конечно же, можно встретить такие постройки, которые целиком сдаются, какие-нибудь французские шато 18-19 веков. Но это же не отели, это же изначально они, хотя и назывались отели, но это же не отели в нашем привычном современном понимании этого слова. Это дом, вилла, переходящая от одного наследника к другому, из рук в руки, и кто-то из наследников решает подзаработать таким образом, подсдавая ее. То есть появление этих зданий, оно не было предназначено для того, чтобы там люди регулярно жили, и платили за каждую ночь там какую-то плату. Хотя, конечно же, сами интерьеры похожи на интерьеры каких-нибудь отелей в Турции, Греции и в Италии. Я видел такие интерьеры. Они рядовые. И я знаю, что у многих отелей есть специальная такая идея, чтобы интерьеры соответствовали примерно усредненному вкусу богатого человека. И зачастую они обставляются именно классицистическим образом. Да, какой вот мы сейчас вот здесь и видим. Да, и пара стульев, пара кресел, да, комод под там классицизм или какой-нибудь историзм конца XIX века. А вот чем заполняются отельные комнаты дорогих отелей в случаях, если ательеры не хотят вызывать неудовольствие посетителей.
Я запомнил ваше замечание, что подлинная мебель стоит дешевле, чем вот эта имитация, которая сделана для дворца Путина.
Да. Да, это верно. Меня это всегда потрясает, но, с одной стороны, понятно, потому что слово «секонд-хенд» пугает людей, которые во власти прям как ничто. Им нужно каждый день выглядеть в новой одежде и щеголять в каком-то смысле дорогим платьем и два раза его не надевать, как завещала великая Екатерина. Нет. Но на самом деле, конечно же, вот прототипы этих вещей, которые появляются в кадре, они регулярно ходят. Почти каждый день в Европе проходят аукционы мебели, и можно приобрести не то что похожие вещи, а в разы лучшие вещи и старшие вещи. Да? И вот если бы я набивал свои помещения, свой дворец мебелью, я бы поступил таким образом. Я бы стал закупать антиквариат, подлинный антиквариат, который хранит на себе следы бытования. Но здесь совсем иной подход. Да? И люди согласны переплачивать в десятки раз и платить большие суммы, но получать вторичные копии. Это меня, как историка искусств, конечно, и удивляет, с одной стороны. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это происходит. И это легко объяснимо, да, что да, вот такое поведение, да, что зазорно иметь в доме вещи, которой владел какой-нибудь покойник, например.
Вот вы предугадали мой вопрос. Я хотел вас спросить, что если бы вы чрезвычайно разбогатели, вам достался вот дворец в виде бетонной коробки, да, и вы бы пригласили архитектора, чтобы архитекторов, наверное, что бы вы предложили им сделать?
Ну, знаете, я понимаю, что заказчики этого дворца были совершенно свободны в финансовом плане. У них была возможность выбрать любого архитектора мира, любое дизайнерское бюро пригласить, любую мебель поставить внутрь. И работают ведь тысячи дизайнеров, современных дизайнеров, от которых мы ни следа не видим, ни намека нет на современную архитектуру, да, в ее вот естественном развитии, которое происходит. Ни намека нет в этом дворце. Я вот думаю, что здесь опять мы должны использовать слово «страх», да, потому что люди, которые были заказчиками, они боялись попасть в просак, да, если бы они наняли бы какого-нибудь современного архитектора. Я бы выбрал какую-нибудь французскую студию, или итальянскую, или американскую, или даже латиноамериканскую, да, они сейчас взлетают, или Китай. И я бы ориентировался на сумму, конечно же, но если бы вы мне дали миллион, то я бы, конечно, не ориентировался. Я бы просто выбрал бы лучших. И их очень много, и они известны. И перечислять вот сейчас, выделяя кого-то бессмысленно, потому что это сотни архитекторов, тысячи команд, и ни одна из них не подведет. Они все профессиональные. Но, как мы видим, вот в нашем случае никого из этих людей не позвали. Да? Тех, кто действительно отслеживает современные тенденции. Позвали тех, кто заигрывает с прошлым, пытаясь воспроизводить классицизм, так любимый государством России, пытаясь воспроизводить там, какие-нибудь виллы эпохи Белепок, побережье Ниццы, их интерьеры, то, чем они забиты. Такой очень осторожный был предпринят ход, на мой взгляд.
Ну, мы, конечно, понимаем, что владелец этого дворца не выбирал каждую козетку и не оценивал каждый орнамент, но все равно, как вы уже сказали, отпечаток его вкуса лежит на всем, что там сделано, а сейчас уже и не сделано, потому что все эти интерьеры давно разобраны, и, видимо, что-то будет иное после вот этого колоссального ремонта. Но, завершая наш разговор, давайте скажем, что мы можем определить, что мы можем сказать сейчас о вкусе этого заказчика, имя которого нам всем известно?
Я думаю, что заказчик имеет такой вкус, как бы его помягче это описать, через отсутствие. Да? Мне кажется, что ему примерно все равно, где он находится. И я думаю, он об этом не думает ни секунды. Я думаю, он ни разу не закатил истерики по поводу того, почему у меня стоит там необарокко, а не неоклассицизм или еще что-то. Я думаю, что он совершенно бесчувственен к тому, что его окружает. Единственное, что здесь можно говорить о привычке. Да? И я думаю, что дизайнеры, архитекторы прежде всего думали о его привычках и о том, в каких интерьерах он привык находиться, где он привык сидеть, куда привык заходить, где он принимал самых важных шишек мира всего. Да? И они перебрали все эти интерьеры, да, когда он отчитывал там своих подчиненных, еще какие-то интерьеры, где им было комфортно, и собрали такой вот микс из этого всего. Потому что эти же все интерьеры, они появляются у нас в кадре. У нас в кадре, когда мы видим главу государства, у нас всегда стоит перед глазами и кресло, где он сидит, и задник, помещение, где он находится. Я думаю, они просто вот выбрали то, где он бывает, и то, что перед его глазом есть и регулярно, ежедневно. И так, чтобы вот не слишком его перевозбуждать, да, лишним, повторили просто эти интерьеры, слегка варьируя их. Потому что, естественно, он не выбирал ни один из этих предметов, не выбирал интерьер, ничего. Я думаю, его не спросили. И администрация президента, которая отвечает за вот эти вот распорядки, да, то, что вокруг него происходит, что он одевает, что он ест и где он спит, как, на каком белье и прочее, она не спрашивает великого этого мастера, как вам лучше ли. Она уже примерно представляет, что ему подсунут, чтобы не вызвать его неудовольствия.
Не хватает только комнаты в коммунальной квартире ленинградской, где он провел значительную часть своей жизни.
Совершенно верно, да, и запорожца ностальгического. Да, я удивился, что не было еще советских интерьеров. Но я списал отсутствие вот этой тоски на вот классицизм, потому что кремлевские интерьеры, они классицистические, я думаю, в советское время ассоциируются с классицизмом Кремля. Поэтому его так много.
Гостем «Радио Свобода» был искусствовед Николай Иванов. Мы обсуждали с ним интерьеры Дворца Путина под Геленджиком. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.